два стиха книги Руфь. «В те дни, когда управлялись судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того – Емелех, имя жены его – Наимень, а имена двух сыновей его – Махлон и Хелион, они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там». Два первых стиха. Такими вот словами мы читаем эту книгу. И вот есть в Ветхом Завете такая удивительная книга, книга Руфь. Там всего 4 главы. И когда мы читаем эту книгу, мы удивляемся, а почему именно эта книга могла попасть в канон Ветхого Завета, в канон библейский. Что такого в этой истории, что эта книга удостоилась бы среди многих важных книг в каноне Писания? И вот эта книга, как мы прочитали, начинается очень обыденно. Она начинается очень просто. И хотя более 3000 лет разделяет нас от времени, когда эта книга была написана, но заметьте, что эта книга очень современная. Очень современное повествование. Точно так же, как тогда, так и сейчас, нужда заставляет нас искать хлеб, заставляет нас покидать насиженные места в поисках лучшей доли. И вот интересно, что автор этой книги, а мы не знаем, кто автор, возможно, Самуил, он упоминает имя мужа, который пошел, имя Елимелех, упоминает имена двух сыновей. И вот когда мы слышим имя, значит, мы понимаем, что за этим именем идет или должно идти повествование. Значит, что-то должно быть, то, что связано с этим именем. И те, кто читает Библию, знают, что следующий, третий стих начинается горькой констатацией. То, что «Умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими». Вот то, что вроде бы должно быть счастливым началом, мы видим, тем не менее, мы видим, что все начинается с горькой констатации. В русском языке слово «замужем» мы прекрасно понимаем, что это предстоит за этим словом. Есть женщина, которая находится или состоит в браке, она замужем, за мужем. И вот Бог недаром создал институт семьи, чтобы муж и жена принадлежали друг другу, чтобы заботились друг о друге, и доседины до старости. И, наверное, в то время еще больше, чем в наше время, именно вдова часто оказывалась защищенной от соперников, от невзгод жизни. И Господь именно обращает это внимание, что ты именно правильно относись к именно вдове, потому что нет защиты, нет помощи, ждать ей не от кого. И вот я говорю для того, чтобы, братья и сестры, мы понимали, что смерть Елимелеха была утратой, которая ставила очень много вопросов перед Наимень. Но заметьте, есть еще два сына. Вроде бы уже не все так плохо, не все так потеряно. И мы читаем, они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Арфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. И вот, слава Богу, что есть какая-то надежда, есть возможность и дальше вот жить, получать от жизни благословение. Вроде бы все не так потеряно. Но заметьте, пятый стих. «Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего». А что дальше? А какое продолжение? Я вот хочу, чтобы мы вошли в положение Наимени, которое оставалось только вот какая-то надежда, которая вырисовывалась, и та эта надежда оборванная. И вот авторы книги без предупреждения, без всяких пояснений не говорит, почему умер не муж, не сыновья. Просто Вот мы видим, что такая горькая, печальная история у этой женщины. Вы знаете, когда наши эмигранты уезжают вот из Союза вот сюда, в Америку, и про одну мне женщину рассказывали, которая, вот, приехав сюда, в Америку, со своей семьей, думая, что здесь действительно будет благословение, будет успех, но не так быстро были эти радостные моменты. Умирает муж, умирает два сына. И вот когда она шла по кладбищу, она свидетельствовала, что вот здесь лежит мой муж, тут моих два красавца сына. И вы знаете, ее в церкви называли, так и называли, Наиминь. Вот эту связь с библейской Наиминью, связывая, показывая, что вот такая горькая судьба. И вот это необъяснимо, почему Бог допускает в нашей жизни такие утраты. Никто не думает, что так случится, поселяясь туда в поисках лучшей доли, когда ты думаешь, откроются новые перспективы, когда кажется, что вот Бог благословляет, и но Бог вот допускает такие утраты. И когда умирает у нее муж, умирает ее оба сына, у нее остается две снохи, две невестки. И вот действительно, вот сегодня хотел бы я вот это слово, как продолжение свидетельства, как продолжение благословения оставить нашим вот сестрам, матерям, да и в целом и всей церкви. Вот, сестрицы мои, вы знаете, когда вот Руфь обращалась к своей свекрови, пожалуй, вот никакая другая, вот другая книга не повествует о судьбах вот многих женщин, матерей нашей страны, повествует о судьбах женщин, которые вынуждены все терять, которые вынуждены начинать все сначала. И есть удивительная характеристика, которого действительно, когда мы читаем, мы для себя откроем. Вот как именно относиться к этой женщине, как к ней относились две ее свекрухи, две ее снохи. И когда она встала и пошла со снохами своими обратно с полей Моавицкой, потому что услышала, что Бог посетил Израиль, что закончился голод. И вот шестой стих. «И стала она с невестками своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе невестки ее с ней, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую. Наиминь сказала двум невесткам своим, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И вот, смотрите, какая реакция, 8 стих, какая реакция этих женщин. «Пойдите, возвратитесь». Но мы видим, что они подняли вопль, стали плакать. И вот интересно, братья и сестры, пример отношений между свекровью и снохами, которая могла вот так воспитать. И вот своим собственным примером Наиминь могла показать эти теплые отношения в семье. И вот сегодня, к сожалению, большей частью мы слышим такие традиционные истории о разногласиях в семьях. Но даже вот эти анекдоты про тещу. Но 14 стих. «Они подняли вопль и стали плакать». И мы читаем действительно этот вопиющий эту историю, и она вот как для меня, вот невозможно читать ее без слез, это трогательное повествование о том, как эти язычницы, моавитянки, прилепились всем сердцем вот за это, возможно, недолгое время к этой женщине, и они не хотели вернуться в дома своих родителей. Они упрашивали Наиминь, чтобы остаться с ней, они упрашивали, чтобы быть до конца, и вот такой след действительно, она оставила. И вот вопрос, а какой след мы оставляем в сердцах, в памяти наших дочерей, сыновей? И вот когда сын приводит домой ту, которую хочет представить своим родителям, эту суженую, с той, которой хочет связать всю свою жизнь, заметьте, что многие из присутствующих здесь вот сестер, они помнят, прекрасно помнят первую фразу, которая будущая свекровь встречает свою невестку в доме своем. И для женщин очень важна эта первая фраза, которую она услышит. Я думаю, что вот многие из вас помнят, когда была эта встреча между свекровью и невесткой. И вот как бы мне хотелось, чтобы мы прилагали все усилия к тому, чтобы, как написано, чтобы старицы подавали пример молодым, воспитывать их, как правильно нужно относиться в семье, к мужу давали пример. И вот этот пример редкий, но для нас он такой назидательный. Пример исключения, но мы видим, как Наимень общается с Руфью. И вот когда они приходят уже в город, в Вифлеем, заметьте, что Арфа уже первая невестка, она их оставила, но они приходят в Вифлеем, 10 стих. И заметьте, что это тот Вифлеем, где будет рожден наш Господь, наш Спаситель. И вот приходит тот самый этот Вифлеем, и что? И весь город пришел в движение. Все спрашивают, это Наимень? И вот когда они пришли, может эту картину представить. И вот когда мы направляемся в другие места в поисках лучшей жизни, братья и сестры, вот не всегда мы думаем, что нам суждено вернуться обратно, что нам придется это сделать. И когда это случается, нам хочется вот произвести впечатление. И вот если мы находимся здесь вот в Америке, если мы вроде бы почувствовали, как здесь хорошо, но если что-то у нас не так слаживается, и приходится возвращаться обратно. Заметьте, нам хочется произвести впечатление на тех, кто знал нас с детства. Нам хочется показать, что мы не зря отправились на эти поля Моавитские. Нам хочется показать, что мы пережили эти благословения. Наша чаша переполненная. Мы пришли с достатком. Но мы видим, что действительно это не тот случай. Вот в жизни Наимень. И вот в 4 главе мы встречаем очень важное слово «соседки». Вот они выглядывают с окон своих, они смотрят, когда каждый взгляд жжет. И вот Наимень, когда хочется спрятаться от позора, скрыться от несчастья, и каждый вздох она слышит, вот все говорят, это Наимень, а что случилось? И вот почему? Как возвращаться с пустыми руками, начинать с нуля свою жизнь? Вот характерная фраза. И вот я когда читаю, мы видим, что действительно вот картина, когда Наимень приходит со своей невесткой, и она отвечает очень просто. Все спрашивают, это Наимень? Она сказала, не называйте Наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? Не называйте меня Наименью. И вот здесь мы понимаем значение этого слова, которое означает вот как бы радостное, но называйте меня Марою, то есть горькую, которая возвращается с пустыми руками. Знаете, когда я слушаю или смотрю, или читаю вот историю о Руфе, дальше мы читаем повествование, как она уже начинает работать тяжелым трудом на полях. И я вот вспоминаю вот советские времена, послевоенные, вот когда маленькие дети, когда женщины выходили на поле, собирали колоски. И не дай Бог утаить хоть один колосок, потому что закон трех колосков гласил, что расстрел на месте без следствия, без суда. И вот судьба многих наших безымянных женщин, которые испытывали утраты, горе, переживания. Вот им хотелось сменить свое имя, хотелось уехать подальше, чтобы никто не узнал их горе, переживания и печаль. Но вот одно из значений этого, того, что эта книга находится в каноне, которая среди священных книг, это то, что эта книга учит не потеряться. Это книга учит, чтобы вставать на ноги, когда кажется, все утрачено, когда надо начинать сначала. И, конечно, для нас это большое преимущество, что с нами Господь, который благословляет, который действительно помогает. Вот эта крепкая связь. Но в женщинах действительно вот, видно, что совсем по-другому происходит в жизни, когда у них тяжелые минуты, чем у мужчин, у братьев. Заметьте, что у женщин этот есть инстинкт выживания. И когда мы смотрим на сложную жизнь наших семей, которые действительно вот разрушены, заметьте, что крепкая семья, которая сплоченная, это когда есть бабушка, мать и внучка, или свекровь, сноха и вот дочка. Заметьте, что действительно женщина поплачет, но как-то надо жить, как-то надо вставать на ноги, как-то надо вот действительно поднимать своих детей. А где мужчины, как правило, если такое происходит, они или умерли, или спились? И вот, смотря на этот текст, вот можно видеть несколько уроков, которые мы можем взять на себя. Во-первых, это урок тот, что не нужно сидеть сложа руки. Вот Руф приходит на чужую территорию. Заметьте, что моавитянки в законе написано, до 10-го поколения не могли зайти в храм. Почему? Потому что, когда евреи выходили из Египта, они не приняли. И вот она прекрасно понимает, что она отчужденная. Она понимает, что она язычница, она чужестранка. Но когда она пошла на поля, подбирая колосья, мы видим, что вот этот момент, когда понимаешь всю сложность, но ты видишь, что не надо сидеть сложа руки. Есть время плакать, есть время, когда надо сказать, я еще в силах, я еще молода, я еще вот могу что-то изменить в своей жизни. И вот не стоит развешивать объявления, но вот такая активная жизненная позиция. Она пошла работать и ходила по полям, собирала колосья, и работала так, чтобы получить это благорасположение от хозяина, который сказал, не ходи в другие поля, оставайся здесь, собирай на моем поле. Второе, вот я смотрю, когда на эту книгу, это 2 глава, 19 стих, мы читаем, что когда у них было общение Наимин с Руфью, и сказала ей свекровь ее, где ты собирала сегодня и где работала? То есть, вот как дела? Как прошел твой день? Вот это некая такая форма, когда действительно стоит общаться друг с другом, когда надо найти правильную тональность. И вот молодые, которые действительно могут подумать, что а зачем мне советоваться со старшими? А что они мне могут подсказать? А что они мне могут дать? Ну вот читай, как общались женщины, как общалась дочь с матерью, скажем так, разные поколения. И вот мудрость матери, которая должна подсказать вовремя, которая должна именно подсказать, как правильно найти дорогу. И она ей говорит, что есть вот родственник Ваос, что есть родственник, и ты сделай так, чтобы действительно ты еще молода и могла создать семью. И вы знаете, вот был такой обычай, когда сапог в Ветхом Завете у народа израильского отдавался родственнику, и отдавался тому, чтобы показать, что если умирал родственник, который не оставил потомства, ближайший родственник должен был брать эту женщину, чтобы продлилась этот род. И вот Ваос, который увидел, что есть в этом воля Божья, он, посоветовавшись с родственником, который ближе, он все-таки позволяет, чтобы вот Руфь была с ним, была его женою. И вот в этой истории счастливый конец. И я вот ее читаю в утешение, в одобрение всем нам, когда действительно, когда трудно. Эта книга учит нас, что не следует опускать руки, когда тяжело, когда вроде бы все уже закончено, но Господь дарует эту надежду начинать все сначала. Заметьте, как заканчивается эта книга. А книга заканчивается тем, что рождается у них ребенок. И 17 стих. «И соседки нарекли ему имя и говорили, у Наимин родился сын, и нарекли ему имя Авит». Вот хочется так сказать, что нет, не Наумин родился сын, а Уруфь. Ну вот это слово соседки, которое, я представляю, которые встречали эту женщину с невесткой, когда они пришли в этот город, когда они увидели этот результат. Опять это слово соседки. И вот этот, может быть, язычок, который был колкий в прошлом, здесь этот свидетельство того, что Бог делает великие чудеса в жизни этой семьи, где Бог воздает. И вот у Бога есть выход, благословение. И вот, возможно, кто-то из нас плачет, не может поделиться горем, но у Бога не забыто имя. Он хочет, чтобы это имя, которое Он дает нам, которое позволяет, чтобы родители дали, он имеет значение. И вот слово «Наимень», которое говорило о благословении, но она именно усомнилась, что это правильное это имя. Знаете, когда мы даем своим детям имена, нам хочется, чтобы это имя соответствовало тому, что было в жизни этого ребенка. Вот у Макара, чтобы было имя блаженное, счастливое. Как хочется родителям, чтобы это имя было соответственно тому, что происходит в жизни. И когда люди, родители, испытав горе своей жизни, вот, называют именами соответствующих детей, подразумевая, что пусть я страдал в жизни, пусть у меня было тяжелое детство, тяжелая жизнь, но пусть ребенок мой будет в других ситуациях, в других отношениях. Но мы видим действительно счастливый конец этой истории, когда мы встречаем, что родился уже у них сын, и идет дальше родословие. И в конце этой книги мы встречаем, что Иессей родил Давида. И мы встречаем в родословии Христа также Руфь. Мы встречаем, что она также является такой прародительницей Христа, который пришел во плоти. И вот Господь нам поможет осознавать вот эту ответственность, эту роль в семье, как отца, так и матери. Пусть Господь поможет нам осознавать, что вот наше имя, оно будет звучать на небесной перекличке. Когда все мы искупленные придем в небесные обители, будем стоять у Христа, у Его ног, и каждое наше имя Господь произнесет, и это будет минута радости, минута полного такого блаженного состояния. Пусть Господь нам поможет видеть в жизни нашей вот те минуты, когда мы можем научиться у Наимень. Не оставляй, не опускай руки, не погружайся вот в такую, знаете, тоску, но с Господом продолжай делать то, что Господь для тебя предназначил. И будет благословение, будет счастливый конец, потому что мы с нашим Творцом. Пусть Господь поможет нам в этом и благословит нас. Давайте мы, ставшие, помолимся.